Добрый день, господа. Это Юлия Лутынина, это Руслан Левиев, которого у нас давно не было. Руслан, здравствуйте.
Здрасте, Юля.
Ну, мне, наверное, не надо Руслана представлять, но я на всякий случай напоминаю, что Conflict Intelligence Team, на мой взгляд, это просто одна из самых высочайших команд, которая занимается освещением российско-украинской войны, и вообще один из лучших осинтеров, которые есть, ну, наверное, лучший, который есть в русскоязычном пространстве. Если у нас даже нету ссылок на CIT, то мы их обязательно поставим под этим видео, мы могли забыть в спешке. Но сегодня у нас главный разговор – это не война, сегодня наш главный разговор – это Крокус Сити Холл, потому что прежде чем рассматривать всякие слухи, я бы хотела, и наши слушатели наверняка хотят, понять, что с вашей точки зрения осинтеров произошло, насколько вы это сейчас подробно восстановили. Я просто передаю вам слово, потом, естественно, буду уточнение спрашивать. Если можно, я бы хотела, и мы бы, я надеюсь, слушатели хотят, просто подробный пошаговый рассказ. Кто, как, где, чего.
На самом деле, и в поле нашего внимания, и в поле внимания наших коллег иностранных, которые следят за международным терроризмом, группировка ИГИЛ Хорасан уже попадала. Мы за этим последние года по понятным причинам следили меньше, потому что у нас все-таки не безлимитная команда, поэтому были сильно отличены текущие войны России против Украины. Но вот наши друзья, коллеги, они последние дни, еще даже до теракта, сообщали, писали в своих соцсетях, где они пишут вообще сообщения о этих группировках, что ИГИЛ Хорасан, такое ответвление основного ИГИЛ, скажем так, они последние пару лет очень много говорят о России, о Путине, о россиянах. Они постоянно призывают к атакам на Россию по нескольким причинам. По то, что они атакуют внутри Афганистана. Например, в 22-м году их смертник взорвался около ворот российского посольства в Кабуле. Тогда 8 человек погибло, в том числе 2 сотрудника посольства России. Они так обосновывали, скажем так, тем, что Россия является основным союзником, опорой для движения «Талибан», которое сейчас находится у власти в Афганистане. А в Афганистане, как раз таки, где в основном действует эта группировка ИГИЛ Хорасан, она является таким самым ярым противником Талибана. Ну, в принципе, это для ИГИЛ очень характерно, они воюют вообще со всеми, в том числе с другими террористическими группировками, в том числе с Аль-Каидой, Джабхат ан-Нусрой и другими группировками. Так вот, и у них тоже в Афганистане тоже доходит до прямых боевых столкновений между Талибаном и, собственно, ИГИЛ Хорасан. А вот то, что атаки именно внутри России, там, и за пределами Афганистана на объекты России, к чему они призывают, и на россиян. Это по той причине, что они постоянно вспоминают действия советских войск в Афганистане, это припоминают Чечню, обе чеченские кампании, и припоминают действия России в Сирии. Для значительной части российского общества, в том числе того, которое является таким независимым, антипутинским и старается следить за новостями, все равно года с 15 по там, 18 по большей части прошли незаметно в контексте действий России в Сирии. Тем не менее, несмотря на то, что Сирия является такой ближневосточной, ну, понятное дело, что не самой развитой страной, экономически и как-либо еще, тем не менее, уже с 15 года там у местных жителей тоже, как и в любом стране мира, все практически имели там сотовый телефон, там есть мобильная связь и так далее. Поэтому, когда Россия начала свою операцию в Сирии, там картинка была очень похожа, как и в 2014 году по части Донбасса. Тоже полным-полно фото, видеозаписей, как летают российские самолеты, как они сбрасывают авиабомбы, как действуют российские сухопутные силы. И было очень-очень много кадров, как бомбы с российских самолетов падают там на рынки в мирных городах, просто на жилые строения, как погибает большое количество гражданских из-за этого. Плюс режим Башара Асада не гнушался применением химического оружия в Сирии. Есть даже заключение международных групп, в том числе под руководством ООН по этому поводу и под руководством Организации по запрещению химического оружия. И каждый раз Россия покрывала действия режима Башара Асада даже в контексте химического оружия, даже когда из этого получалось там большое количество погибших, например, детей. Вот. И несмотря на то, что в 2013 году Россия обязалась проконтролировать, что режим Башара Асада уничтожил все химическое оружие, и тогда Россия считала, что типа, да, мы проконтролировали, что все, его больше нет, А по факту мы видим, что с 2015 года продолжали спокойно применять химоружие сирийские войска. Россия в этом их прикрывала постоянно. Это все очень сильно отпечаталось в памяти вообще всего мусульманского мира, потому что, как я сказал, было много фото и видео, они очень реалистичные, за многими из них можно было следить там чуть ли не в прямом эфире. И, ну, и наша команда CIT с 2015 года именно этим и занималась. Мы занимались расследованием сирийского конфликта, действий российских войск, и мы много-много в те времена публиковали расследования по этому поводу. Вот. И, естественно, мусульманский мир это тоже запомнил. Поэтому уже с 2015 года, на самом деле, если до 2015 года вот такие всякие джихадистские группировки, чаще всего от них можно было слышать что-то в духе смерть Америке, там, смерть западному миру, этим колонистам, империалистам, желающим уничтожить всех мусульман, то вот после начала российской операции в Сирии фокус сменился на Россию и стали гораздо чаще призывать к тому, что смерть России, потому что она бомбит вот, мусульман, мирные города и погибает большое количество мусульман. И, естественно, джихадистские группировки взяли это на вооружение, потому что когда у вас есть нищая страна с нищим населением, которое находится на грани выживания, которое находится постоянно под бомбами, и ее бомбит какая-то другая крупная страна, например, такая, как Россия, то, естественно, это прямо отличное поле для вербовки новых террористов, новых смертников в любые группировки, будь то Аль-Каида, будь то ИГИЛ. И, естественно, группировки этим активно пользуются. Когда в Афганистане еще присутствовали американские войска, тогда ИГИЛ Харасан там тоже уже была, она еще появилась как раз-таки в 2015 году, как раз когда вот российская операция в Сирии и началась. А вот она, ИГИЛ Харасан, она появилась там на востоке Афганистана, на границе с Пакистаном и Афганистаном, но благодаря действиям афганских сил, которые действовали под руководством американцев, и в целом благодаря еще и авиации американской, плюс-минус группировка была так задавлена. То есть уничтожали их лидеров, постоянно происходили бои на земле между афганскими силами и этой группировкой. И тогда насчитывалось их бойцов там, примерно 1000-1500 человек. Потом случился вывод американских войск из Афганистана. Я думаю, все помнят те кадры, картинки, как жители Афганистана пытаются прорваться на аэродромы, пытаются залезть на эти военно-транспортные самолеты американских сил, чтобы скорее покинуть Афганистан, поскольку быстрыми темпами к власти приходил Талибан из-за того, что американцы уходили. Все это помнят. И как раз когда вот так вот быстро продвигался Талибан в те дни, одновременно освобождались почти что все тюрьмы в Афганистане. В том числе были освобождены большое количество боевиков ИГИЛ Харасан, и они вернулись как бы к своей группировке. В те же дни они провели такой первый свой громкий теракт. Это взрыв смертника около ворот аэропорта Кабула. Ровно те самые кадры, где мы видели, как толпа стоит, пытается стучаться в ворота аэропорта. Их не пускают, в том числе там, американские морпехи, которые охраняют процесс эвакуации американского персонала и взлета американских самолетов. И тут происходит взрыв. Тогда погибло, там, по-моему, что около 80, кажется, человек, и 13 человек граждан США тоже тогда погибли. Это был такой, пожалуй, первый громкий теракт после того, как Талибан пришел к власти. Потом, соответственно, уже 22-й год, взрыв около российского посольства в Кабуле, одного из немногих оставшихся в Афганистане в целом при власти талибов. И был в 23-м году ФСБ отчитывалось, что якобы они предотвратили теракт на каком-то химическом предприятии в Калужской области, что они установили там местную ячейку ИГИЛ. Они, правда, не конкретизируют, что это конкретно ИГИЛ Харасан, они говорят, что это просто ИГИЛ. Ну, может быть, они просто отбросили приставку, скажем так, слово «Харасан». И, может быть, имелось в виду именно они. Потому что они заявили, что при попытке задержания двое террористов были убиты, как они говорят, мы не знаем, как бы, понятное дело, что все правда, потому что никаких данных не публиковалось толком. Вот они выходцы из стран Центральной Азии, как раз где активно вербует группировка ИГИЛ Харасан, и планировали взрывать какие-то там цистерны с химикатами на химическом предприятии. И потом еще 7 марта этого года, ровно в тот же самый день, когда посольство США опубликовало предупреждение для своих граждан, что у них есть данные о неминуемой угрозе теракта, в том числе на концертных площадках, ровно в этот же самый день ФСБ отчиталось, что они предотвратили новый теракт. В этот раз они прямо сказали, что это было ИГИЛ Харасан, и пытались задержать ее членов, опять же, в Калужской области. Опять же, при задержании они были убиты, и якобы они планировали нападение на синагогу в Москве. Вот, то есть, как минимум, с точки зрения ФСБ, как минимум два предшествующих попытки теракта от группировки уже были вот последние два года. И вот, соответственно, наступает 22 марта, и происходит теракт, который у группировки произошел успешно. В принципе, даже по горячим следам, когда мы наблюдали за этим, по сути, в режиме прямого эфира такого, для нас это было сразу очень похоже на почерк ИГИЛ. Потому что ИГИЛ, особенно вот этим и отличается, что они не стараются взять кого-то в заложники, выдвинуть какие-то политические требования, вообще какие-либо заявления сделать. Они просто сразу приходят и убивают. Максимум, сколько они смогут убить человек. И мне эта картинка, которую я смотрел по горячим следам, тоже очень напомнила другой теракт, за которым мы следили в прямом эфире, и по которому тоже вели репортаж и расследовали. Это теракт ноября 2015 года во Франции, нападение на театр Батаклав, где тоже террористы просто ворвались в театр, начали всех подряд расстреливать, ничего не говоря, ничего ни их требований не выдвигая, просто максимум человека убить. Тогда это тоже была группировка ИГИЛ. Поэтому, в принципе, для нас, даже по горячим следам, мы не видели никаких несостыковок, ничего, для нас выглядело все очень знакомо нам. Все эти кадры, все эти картинки. Да, было немного необычно, что террористы ИГИЛ выжили, а чаще всего террористы ИГИЛ, они погибают на месте. То есть они стоят там до конца, максимум стараются убить и приехавших там сотрудников полиции и так далее. Но здесь какого-то прям особого противоречия нет, и наши западные коллеги, которые занимаются именно международным терроризмом, они тоже отмечают, что, в принципе, это тоже похоже на тактику Ингимаси. То есть если у террориста есть возможность скрыться, то он скрывается, чтобы перегруппироваться, собраться и нанести уже новый удар, второй удар. Вот. Так что в этом плане тоже опять никаких стыковок наши коллеги не видели. Да, видно было, что они почему-то там не скрывали свои лица, они уехали на той же самой машине, на которой приехали. Ну окей, не самые умные люди. Может быть, была причина и в другом. Может быть, кто-то им обещал, что там вас будут поджидать на выходе и вас эвакуируют на другой машине, а при этом их, допустим, могли там обмануть. И они вышли и вернулись к своей машине. Может быть так, но это теория и версия, которую мы проверить не можем. Ну, либо просто они настолько вот оказались глупыми, что поехали на той же самой машине, на которой изначально приехали к Крокус Сити Холл. Куда они ехали, в сторону Беларуси или Украины, установить фактически невозможно, потому что все-таки их остановили не так, что единомоментно, что они, допустим, до какого-то блокпоста доехали, и их тут мгновенно остановили. Нет, там ведь была же еще и погоня, и судя по геолокации, где погоня началась, сколько она продолжалась, они вполне могли, например, проскочить поворот на Гомель в сторону Беларуси. Такое тоже возможно. Могли просто продолжать прямо ехать, скрываясь от тех, кто их преследует, и тем самым оказаться в районе поселка Хацунь Брянской области. Поэтому в этом плане их изначальные цели, в какую сторону они хотели скрыться, мы не знаем. И, в принципе, не так важно, там, хотели они скрыться там, на территории Беларуси или Украины. На мой взгляд, это никоим образом не свидетельствует о том, что там, спецслужбы той или иной страны причастны к организации этого теракта. Всегда есть и были контрабандисты, которые за определенную плату могут провести тебя тайком через границу. Признаюсь честно, на самом деле, я сам этим пользовался, когда помогал одному известному лицу срочно покинуть Россию, чтобы не попасть под арест тоже, как и его коллеги. Мы тогда тоже через таких вот контрабандистов лесами пересекали фактически нелегально, незаконно границу России и Беларуси. И уходили в Беларусь, и из Минска улетали уже в другую страну, чтобы человека не могли взять. И мы улетели успешно. Так что такие, и поэтому, как вы понимаете, никакие КГБ Беларуси нам в этом плане не помогало. Потому что мы границы пересекли. Никакого окна не было заготовлено. Это просто именно конкретно прям контрабандисты, которые проводят тебя тропами, лесами, и ты таким образом скрываешься от спецслужб. И мы, и многие наши коллеги очень детально изучали фото, видео из самого округа Сити-Холла, видеозаписи с задержанием в Брянском лесу этих подозреваемых. Мы сличили все кадры, и, в принципе, у нас нет никаких сомнений, что те четыре человека, которые задержаны в Брянской области, это те же самые четыре человека, которых мы видим в Крокус-Сити-Холле, убивающих мирных людей. В этом сомнений никаких нет. У многих возникает подозрение, что это другие люди, что это переодетые, допустим, люди, по той причине, что в Крокус-Сити-Холле, и в том числе на их собственной видеозаписи террористов, мы видим, что они такие грозные, бравые, выкрикивают там что-то на арабском языке, спокойно расстреливают людей, ничего не боятся. А в Брянской области на задержании они же такие жутко запуганные, трясущиеся, боящиеся, там чуть ли не плачущие. И многие поэтому думают, что, типа, ну, видимо, это какие-то другие люди. Есть была, что, типа, отдельная группа нападающих, а отдельная группа, вот, которые а-ля для отвода глаз или что-то в этом роде. А из-за этого такие конспирологические версии пошли. Но я в этом, опять же, никаких несостыковок не вижу. Вы можете посмотреть особенно 2022 год. Даже вот я сейчас просто из головы беру пример, я даже его сам не проверял. Наверняка, если вы вобьете в YouTube что-нибудь вроде «Российский спецназ, украинский плен 2022», то вы найдете кадры, как какие-нибудь российские спецназовцы, и непрофессиональные, не которые свежемобилизованные, а именно профессиональные, которые уже много лет служили в войсках, были именно в отрядах спецназа, как они попадали в плен. И в плену они моментально менялись. То есть до плена они такие бравые герои, идут там побеждать, а как только оказываются в плену, когда их вся жизнь во власти других людей, противника, то тут же у них все моментально, они там стушиваются, они становятся такими самыми милыми, пухлыми, скажем так, абсолютно безобидными, боящимися всего. Это обычная человеческая реакция. То есть в этом плане тоже я никаких несостыковок между поведением террористов Крокус Сити Колл и между поведением задержанных в Брянском лесу тоже никаких несостыковок не вижу. Вот, так что в этом плане мы считаем, что именно нападавших в итоге удалось взять. А по части всех остальных задержанных, которые появились позже, то тут большой удар по безопасности россиян, потому что мы видим, что вот эти вот братья Исмаиловы, которые сами пришли в полицию и сказали, что типа вот мы увидели в новостях машины, которые мы продали, ну это же явно не сообщники. Я ни разу за всю историю наблюдений за терактами не припоминаю ни одного инцидента, где члены террористической группировки сами бы после теракта приходили в полицию и говорили, что, знаете, это была вот наша машина. Ну, это какой-то полнейший нонсенс. И тем не менее, их уже посадили в СИЗО, и им может светить в том числе вплоть до пожизненного, как сообщникам и террористическим группировкам. То же самое с людьми, которые там не посчастливилось сдать квартиру одному из террористов, в том числе и с теми людьми, про которых мы данных никаких не имеем, но вот говорят, что есть еще дополнительные задержанные. То есть в будущем те люди, которые действительно имеют какие-то данные, где-то кого-то людей встречали и подслушивали, слышали, что кто-то там готовит теракт, они в следующий раз уже дважды подумают, стоит ли об этом сообщать к силовикам. Потому что мало ли ты сейчас пойдешь в полицию и скажешь, что типа, вы знаете, у меня тут в соседней квартире странные люди, мне кажется, что они готовят теракт. А тебе полицейский скажет, типа, а ты их сообщник, и ты тоже уедешь на пожизненное в тюрьму. Никто не хочет так рисковать, поэтому это серьезнейший удар по безопасности нас, россиян. Ну и тот факт, что сейчас все спецслужбы, силовики пытаются выслужиться, потому что сверху пришла такая публичная установка, что это украинский след, это западные спецслужбы. Я думаю, силовики это прекрасно слышат. Поэтому, когда они пытают задержанных, явно они будут пытаться их склонить к желаемой им версии. Как и по части того, что те люди, которые пришли в полицию сами и сказали, что продали машину им, эти пытаемые будут говорить, что типа да, это наши сообщники, ну, потому что под пытками человек вам скажет что угодно. Так и по части они будут придумывать что-нибудь там по части украинского следа, что чуть ли не Зеленский лично им там передал в руки деньги для совершения теракта. А, соответственно, настоящие сообщники, настоящие организаторы, скорее всего, не будут установлены, потому что у силовиков особенно такой вот и цели нет. И главное скорее отчитаться, что всех победили, всем отомстили, всех наказали. Поэтому мы видим те самые там пытки с отрезанием уха и пытками электрическим током. Вот, в принципе, такая вот картина мира сейчас у нас.
Несколько очень важных уточнений. Сколько было террористов внутри Сити Холла?
Мы большое внимание уделяли этому вопросу, потому что мы видели тоже сообщение русской службы BBC сначала, что они сказали, что там то ли 5, то ли 6 нападавших. Потом было видео, где одна из женщин, которая присутствовала во время теракта в зале, она сказала, что их было 6, прям, ну, типа, прям точно их было 6 нападавших террористов. Но ни на одном из кадров из самого Крокуса Сити Холла нигде больше 4 человек не видно. В том числе видно, есть кадры с видеорегистратора, где вот выходят из машины РНО символ белый эти террористы и бегут в сторону входа в здание. И мы видим,
Водителя не
как мелькнуло.
оставалось, они ее
Да.
бросают.
Ее бросают, потому что мы видим, как машина моргнула поворотниками. То есть это понятно, что машину поставили на охрану, ну, то есть закрыли. Соответственно, водителя там точно не осталось, а выбежало 4 человека. Есть кадры, как они забегают уже обратно после совершения теракта, в машину садятся. И там по открытию дверей, по человеческим фигурам, мы тоже видим, что там 4 человека, не 5 и не 6. И на кадрах из самого округа Сити-Холла нигде там 5-6 человека не видно, всегда видно 4. Трое из них вооружены. Четвертый носит какие-то там емкости с горючим веществом и потом поджигает зал. Поэтому пока что никаких вообще хоть каких-то там намеков на то, что их было больше 4, мы доказательств в пользу этой версии не увидели.
А тогда, потому что были сообщения, что нескольких террористов убили в Брянском лесу, одного или двух. И вот я не понимаю, как это согласуется с теми четырьмя, которых мы видим в клетке.
Более того, есть еще террорист, которого якобы вырубили сами, ну, жертвы теракта, которые находились в зале, что вот там перехватили автомат, начали его по голове бить и вырубили его. И типа у всех возникает вопрос, и где он? Типа его же вроде вырубили, получается, был какой-то пятый. А многие, кстати, телеграм-каналы считают, что это вообще вся история абсолютнейшая выдумка, такое, и что такая практика уже бывала. Но я допускаю, что, может быть, история не выдумка, может быть, действительно какие-нибудь присутствующие очевидцы действительно смогли перехватить автомат и вырубить просто в плане того, чтобы нападавший упал. Но, видимо, дальше они просто, после того, как он упал, они просто побежали на выход спасаться. Потому что есть же еще три других террориста, они же не будут ждать, пока три других закончат свои дела. Или не будут они тоже так в рукопашную пойти вырубать остальных. Поэтому может быть такое, что они действительно вырубили одного из четырех, а он потом снова поднялся на ноги и продолжил совершение теракта. Допускаю, что и так. По части неких убитых террористов в Брянской области, опять же, это все было со ссылкой на некие источники, то есть только вот в формате вот таких вот слухов было. Допускаю, что, возможно, опять по горячим следам возникла такая путаница, непонятка, как это было в самые первые часы, когда мы увидели ориентировку на предполагаемых террористов и прям с фотографиями. А в итоге оказалось, что это те подозреваемые, которые были убиты еще в начале марта, там, то ли на Северном Кавказе, то ли где. То же самое могло быть и с убитыми в Брянском лесу. Потому что, как я вам и сказал, 7 марта ФСБ отчиталось, что они ликвидировали ячейку ИГИЛ, подготовили теракт и убили при задержании там, двух человек. Возможно, когда вот какое-то там из издания общалось со своим источником в полиции, у них на уровне полиции, может быть, там проскакивали эти вот данные о предыдущем предотвращенном теракте и были убиты. И вот контакт этого издания, неправильно, видимо, прочитал информацию, мог передать, что типа, а вот были еще убитые. А на самом деле, по факту, он повторял убитых, которые были еще убитыми 7 марта. Вот, может, он на это внимание не обратил на даты. Так что никаких подтверждений того, что есть какие-то убитые или вырубленные террористы, пятые, шестые, мы в итоге подтверждений не увидели.
Ну или у меня сразу, когда вы сказали, возникло предположение, что, может быть, они сначала хотели оставить двоих на растопку и делать с ними что угодно, а формально сказать, что они убиты. А потом решили
Может, и так.
показать всех четырех. А двоих они могли сначала засунем в карман, скажем, что они убиты, и тогда они будут нас бить, как канарейки. А
Ну да.
тогда у меня, собственно, остается очень важная к вам просьба именно попытаться восстановить. Вот в 19:55 останавливается машина, в 20:03 заходят террористы в зал, в 20:13 они уже выбегают и садятся в эту машину. То есть я бы хотела услышать ответ на следующие вопросы. А насколько профессионально они с вашей точки зрения действовали? Потому что вот как бы профессионалы мне говорили, что можно было встать у всех дверей зала и вообще всех расстрелять. А они заходили только в одном месте. Насколько они профессионально действовали, насколько они профессионально двигались, и что было у них за горючка? Просто бензин или что-то более продвинутое? Если, конечно, у вас
А
есть соображения.
по части профессионализма, даже если отбросить там, вот эти доводы про то, что можно было ставить у всех дверей зал, что да, действительно, так было бы у них было бы еще эффективнее. Даже по части того, как они передвигались в помещении и вели огонь, было видно, что это прям совсем дилетанты, совсем новички, которые скорее всего, вообще впервые в каком-либо таком огнестрельном бою. То, как они хаотично стреляли, меня особенно привлек тот момент, где один из террористов у проема дверей, входа в зал концертный, стреляет в сторону прохода в концертном зале, ну, по людям, которые уже лежат там на полу, немного заходят в этот дверной проем в самом начале и так хаотично водят по кругу автоматом и стреляют практически во все стороны. Он настолько неаккуратно стреляет, что он даже чуть ли своего не убил, потому что он выстрелил чуть ли там примерно ему под ноги, в его сторону. Это прямо сразу мне просто сказать, типа, блин, чувака уже по своим стреляет. Ну, типа, насколько он, ну, что впервые держит оружие в руках, я не знаю. То, как они вообще занимали позицию для стрельбы, держали автомат, ну, явно все выдает в них новичков. Более того, один мой хороший друг, который ранее служил морским пехотинцем США, он сейчас является известным военным следователем, который ведет Твиттер, Роб Ли, он тоже анализировал эти видео и говорит, что, опять же, по тому, как они передвигались и как они действовали, видно, что они абсолютно новички. То есть человек подготовленный, они бы, ну, группа подготовлена, они бы все-таки распределились, прикрывали бы сектора стрельбы, занимали бы более выгодные позиции для огня, и тем самым их эффективность была бы гораздо больше. Ну, либо достаточно, как вы и сказали, действительно заняли бы места у всех выходов из зала, тогда тоже было бы жертв гораздо больше. Они так не делали. Вот, и, соответственно, явно было видно, что это какие-то полнейшие дилетанты, полнейшие новички, которые, наверное, они учились стрелять, скорее всего, вообще по интернету, то есть гуглили на ютубе, как оперировать автоматом Калашникова, как переключить режимы стрельбы, как держать. Вот, и, вероятно, у них даже там особой практики в этом плане не было. Прибежали, вот, и начали так стрелять.
А вы идентифицировали оружие, потому что ходят слухи, что там оно выбрасывалось на поискр, и значит, это был не автомат Калашникова, а переделанная какая-то, ну, я не знаю, сайга или еще что-то. Или это пока еще трудно идентифицировать?
Мы в нем опознали АК-12, плюс-минус относительно современная разработка. Я видел, в некоторых изданиях писали, что поскольку это АК-12, то здесь такая вот получается несостыковка, потому что АК-12 тяжело достать, потому что он на вооружении только армии России и более-менее современный. Мы с этим не согласны, поскольку Россия 2 года находится в состоянии войны, то черный рынок оружия, он большой, там можно все достать плюс-минус за копейки. Многие АК-12 были в том числе и потеряны в боях, ну, то есть стали трофейным оружием и таким образом попали на черный рынок. Думаю, и в том числе какие-нибудь там мобилизованные граждане или бывшие заключенные наверняка налево продают в том числе и свое вооружение, а списывают их как потерянное в боях. Поэтому в этом плане никаких странностей мы по части оружия не видели. По части искр, вылетающих из дула, там может быть много причин. Неправильно накрученный дульный тормоз, неправильное хранение самого автомата во влаге, забился мусором, там, песком, грязью. Это может все привести к тому, что будут появляться вот такие вот искры. То есть здесь, в плане того, что там это может быть сделано сайга, мы таких доказательств пользуясь этой версией не видели. То есть мы, знаешь, определяем вот тот самый раскрашенный таким зелено-желтоватым цветом автомат, это АК-12.
А они принесли автоматы с собой, потому что там какие-то про какую-то закладку говорили. Я не поняла, зачем делать закладку и
Они
где-то доставать.
явно принесли, ну, какую-то часть автоматов они точно принесли с собой, потому что на кадрах видеорегистратора мы видим, когда женщина едет по дороге и видит выбегающих из Рено Symbol людей, она еще сначала говорит, типа, о, страйкболисты. Но она так говорит, потому что она видит в их руках автоматы. Она подумала, что это страйкбольное оружие. И это еще только у входа в здание. И потом сразу слышна стрельба, и она сразу понимает, что типа, ой, это все-таки не страйкболисты, это явно теракт. То есть, как минимум, выходя из машины, у них уже были в руках автоматы.
Просто я подумала, где можно, какую закладку в центре, в развлекательном, как ее там потом доставать? Этот человек где-то в стене копается, что-то достает. А, кстати говоря,
Ну да,
вот вы
сомнительно.
когда сказали, что они водителя у них не оставалось в машине, я вот прикинула, представляете, они приезжают, прибегают такие, а у них машину отогнали на штрафстоянку за это время.
Вообще, то, как они действовали на отходе, это странно. То есть, казалось бы, на их месте другой террорист, он, используя тот автомат, который у него остался в руках, побежит на дорогу-парковку и любую другую машину захватит, отберет эту машину и на ней едет. Потому что, получается, машину ты сменишь, будут другие номера, тебя тяжелее будет поймать. Почему они побежали обратно к той же самой машине, вообще непонятно. То есть можно было предположить, что, может быть, у них в машине осталась сменная одежда, но ведь нет. В итоге их задержали в лесу ровно в той же самой одежде, в которой они были и в момент нападения. Короче, явно попались далеко не самые умные террористы.
Руслан, я могу вам ответить на этот вопрос.
Да.
Ну, потому что коэффициент интеллекта этих террористов такой же, как коэффициент интеллекта тех людей, которых вот вербуют в отряды Z-штурм и так далее, и из тюрем набирали в Вагнер.
Да, есть такое. Ну, на самом деле, как мы видим, и силовики, и спецназовцы тоже не сильно далеко ушли, прямо скажем. Ну, то есть, да, окей, убивать людей они умеют, пытать людей и разрезать их на части они умеют, это правда. Но быть эффективным сотрудником контртеррористического подразделения они совершенно точно не умеют. Самый, на мой взгляд, показательный момент – это краски, собственно, кадры с тем, как они отрезают часть уха, как они пытают током. Во-первых, зачем снимать ее такое выкладывать? То есть вы как бы уже такой, казалось бы, момент, из которого вас могут посадить. Во-вторых, если ты сотрудник контртеррористического подразделения, ты должен уметь держать эмоции в своих руках. А по части отрезания уха там видно, что они вроде бы как даже его не допрашивают. Это больше похоже на просто садизм. Типа месть такая. Типа ты вот сейчас убивал людей, мы тебе сейчас просто ухо отрежем. Они ведь даже там в тот момент они его даже толком ничего не спрашивают. Типа просто нажри свое же ухо. Вот. То есть явно такой вот получается садизм. А если тобой двигают эмоции, то я сам по себе это знаю, что когда ты весь, у тебя эмоции так вот бурлят, у тебя мозг просто автоматически включает такой режим слепоты. Ты не видишь уже там важные моменты, важные детали, не обращаешь на них внимания, пропускаешь их мимо ушей, даже если у тебя прямо перед носом у тебя находятся эти детали. И, соответственно, ты не можешь создать полную картину мира, найти действительно все факты, установить всех сообщников, организаторов и работать более эффективно, обеспечивать безопасность будущего твоих сограждан. Почему я сам по себе это знаю? Потому что я в 2015 году, когда начались российские операции в Сирии, нам приходилось пересматривать все те видеозаписи, которые публиковала та самая киностудия с оранжевыми комбинезонами, даже группировки ИГИЛ, где они казнили пленных людей, там, давили их танками, сжигали живьем, топили, разрезали на куски, по-разному поступали с этими телами. Естественно, когда ты смотришь это на таких красочных, сочных кадрах, высококачественных, у тебя кровь просто бурлит, эмоции просто через край. И у меня они тоже бурлили в тех годах. И поэтому это моментально заставляло, хочешь не хочешь, как бы ты там научным ой-синдром не был бы, все равно у тебя включается такая вот слепота, и ты многие важные детали начинаешь пропускать. Я это на своем уроке выучил, и теперь понимаю, почему такие сотрудники контртеррористических подразделений должны быть научены держать свои эмоции в руках, потому что это напрямую влияет на их эффективность.
А теперь я хочу вам задать, на самом деле, серию самых главных для меня вопросов. Она заключается вот в чем. Какое количество людей... вот я уже задавала вопрос, может, вы знаете, с вашей точки зрения, это был бензин, или потому что дома можно сварить и напалм, и чего угодно, алюминиевой пудры добавить, каких-нибудь там щелочных металлов, от воды будет гореть. И второе, какое количество людей, вот мы сейчас ко всей группе этих вопросов, их будет много, а какое количество людей с вашей точки зрения погибло от пуль, а какое погибло от огня, и даже более специфически, от того, как была организована система противопожарной безопасности в Крокусе. Тут обращаю внимание, что тоже надо дисконтировать некое, то есть мы не знаем, что слухи, а что не слухи. И, Руслан, там просто вода была.
Ну, по части жидкости, которую они поджигали все, там есть буквально парочка видео, где они это разливают на кресло, и потом тот человек, который разливал все это на кресло, всю эту жидкость, он берет в руке что-то типа то ли какой-то там стопки бумаги, то ли какой-то там ткани такой белого цвета, ну, там, конечно, видео не позволяет точнее понять, поджигает его в руках, ну, типа как коктейль Молотова, и потом поджигает то, что он разлил. Может быть, бензин, может, какая-то другая горючая жидкость. Здесь по таким признакам не установить никак, потому что буквально всего пара видео, как вы понимаете. Действительно, даже по официальным данным погибших от пожара сравнимо с тем, сколько погибло именно от стрельбы террористов. Последние данные, которые я вот видел, что типа там, было что-то там 40, что ли, погибших от пожара, задохнувшихся в дому. Плюс есть большое количество пропавших без вести. Вот, по сути, видимо, их тела просто сгорели, поэтому не нашли их останки, поэтому по ним будет вообще невозможно установить, в результате чего они погибли. Было много сообщений о том, что эвакуационные выходы Крокус-Сити-Холла, они были закрыты, невозможно было выйти. По тому моменту, что люди оказывались в тупике и не понимали, куда бежать. Это тоже говорит о том, что не было налажено нормальное, не знаю, там, графика, схемы, указатели, куда в случае экстренной ситуации людям бежать, и поэтому они бежали не туда и оказывались в тупике, в западне и погибали. Вот плюс есть кадры съемки следствия спасателей уже после того, как все потушили, и там в некоторых местах видны такие автоматические системы пожаротушения, такие прямо водные пушки, которые, судя по всему, не сработали никак. Вот, при том, что у нас есть данные по того, как эта система должна была работать, ну, от тех, кто эту систему ставил.
А
Это
как?
автоматическая система, там видно прям такая водометная пушка, скажем так, у которой есть инфракрасные датчики, там датчики температуры. То есть система даже без участия человека может определить большой очаг пожара, сама включиться, сама нацелиться прямо на очаг огня, потому что у нее есть, скажем так, прицел, вот, ну, только для воды, соответственно, инфракрасный. Она сама контролирует давление в магистрали в плане воды, что вода поступает. И вот прям полностью такая вот автономная. То есть ей не обязательно, чтобы человек нажал на какую-то кнопку и скомандовал, типа, все, начинает тушить. Она может все это сделать сама. По каким причинам она не работала, это большая загадка. Вот, и даже те люди,
Можете
которые
предположить?
ставили ее, они нас уверяли, ну, возможно, были какие-то проблемы с тем, что она конфликтовала с какими-то охранными системами, срабатывала случайно или ложно, и поэтому администраторы здания просто взяли ее и отключили. Такое, в принципе, тоже вполне может быть. Например, люди, которые занимались ее установкой, уверяли нас, что она должна была сработать. То есть система такая, что там не требуется, чтобы человек там что-то нажал. Она может все сделать сама автономно. Но, судя по всему, она не работала по какой-то причине. Может, вообще вода была перекрыта в этой магистрали физически, так что система никак не могла ее сама себе включить и начать подачу воды. Неясно. Это очень большие вопросы, и я думаю, из-за этого у владельца здания, наверное, будут все-таки большие проблемы. Из-за этого, как уже к ним такие вопросы возникают. Но вообще, картинка, как вы понимаете, все-таки типичная для России: максимум экономят на строительстве, горючие материалы, отсутствие нормальных эвакуационных выходов, отсутствие нормальной там, схемы, графики, чтобы люди понимали в экстренной ситуации, куда бежать. И вот это приводит к таким вот печальным последствиям. Не первый раз, к сожалению, и, к сожалению, думаю, все-таки и не последний.
Я почему еще удивляюсь, потому что, ну, все-таки это не зимняя вишня, Крокус-Сити-Холл, а Агаларов его строил, ну, чтобы заменить Кремлевский дворец съездов, чтобы там все ФСБ, все МВД, все, вот все, что можно, праздновали свои дни рождения и так далее, и так далее. То есть вот концентрация погон, которая там должна была быть, и вот сейчас, наверное, все эти люди сидят и думают, так это что, могло быть такое с нами, и, условно говоря, просто могло сгореть, и система бы просто не сработала.
Ну да, видимо, старались максимум денег сэкономить, на всем ужимали по деньгам. Насколько, если я не ошибаюсь, по-моему, уже как раз-таки владельцы всего вот этого Крокуса, это же вроде бы они построили за свой счет станции метро под торговым центром, кажется, Мякинина, если не ошибаюсь. Я помню, были вот эти, когда я еще жил в Москве, было полно новостей, что владельцы торгового центра для того, чтобы улучшить транспортную доступность своего вот этого крупного центра, они за свой счет построили станцию метро. Вот, видимо, чтобы все эти расходы окупить, на всем другом вот максимум экономили.
Следующий гигантский, на мой взгляд, вопрос. Насколько я понимаю, вот в 8:13 убегают террористы, через некоторое время очень скоро появляются скорые и пожарные, при этом им запрещают входить в здание, пока не появился спецназ. И спецназ, во-первых, через сколько он начинает штурм, А во-вторых, ну, понятно, что это была, видимо, какая-то инструкция. И в инструкции было написано, типа, не заходите в здание, вдруг там террористы, они тоже вас возьмут в заложники. А вот что вы скажете, сколько трупов стоило вот это промедление? И как люди, которые командовали этой террористической операцией, могли сделать эту гигантскую ошибку? Как они не могли не сообразить, что все, террористов нету? Ребята, пожарные, заходите. Чем они руководствовались?
Ну, во-первых, мы из объективных данных знаем, что спецназ вошел там где-то примерно через полтора, примерно часа после того, как террористы уже уехали. То есть это даже, окей, я понимаю все, там типа МК, на шибе,
Руслан,
сложная
можно я
логистика.
перебью? 18:13
Да.
уехали террористы. Я видела сообщение в телеграм-каналах, что спецназ зашел в 9:39, то есть чуть, будем считать, 1:20.
Чуть больше часа. Ну да, час 20. Вот и, в принципе, окей, я понимаю, что это там на шибе замка, там туда сложно добираться, и спецназ ФСБ находится на противоположной стороне МКАДа, в Балашихе, и, соответственно, вертолетов, допустим, не было. Но все равно это неудовлетворительный результат. Это что ж получается? У террористов в Москве есть как минимум час, то, чтобы вообще даже не торопясь спокойно любые свои дела сделать, максимум людей убить, и даже выпить кофе, и не торопясь уехать куда угодно. Но это вообще позор какой-то, на мой взгляд. Так быть, конечно же, не должно. Особенно учитывая, что оказывается, что в соседнем здании было здание полиции, отдел полиции. Да, окей, я понимаю, что, наверное, у полицейских нету там специального какого-то там тяжелого вооружения, специальных баллистических щитов, чтобы вступать в бой именно прям с террористами. Но, по крайней мере, они могли участвовать в спасении людей по горячим следам, то есть сразу же забежать в здание и найти выживших. По крайней мере, они могли со стороны смотреть и знать, сколько человек вошло, сколько вышло, на какой машине скрылись, чтобы не тратилось время после прибытия спецназа на обследование помещений. Ничего этого толком сделано не было. Плюс вот эти вот странные моменты сотрудникам полиции и кинологам, которые были в самом начале теракта. Опять же, да, я прекрасно понимаю, что кинолог, собака, и он против террористов ничего бы толком бы не сделал. Но он же видел, сколько террористов вошло, сколько было людей на подаче. Он же мог передать все данные тоже, соответственно, и ФСБ, спецназу, всем, чтобы были сразу с момента приезда данные о том, что террористы фактически уехали, что можно уже пускать спасателей, то есть здание там более безопасно. Да, оно может быть местами заминировано, вот, но не нужно прям каждый закоулок искать в поисках того, кто там укрылся. Нужно быстрее людей спасать. В этом плане, как минимум, результат неудовлетворительный работы спецслужб. Я в этом плане абсолютно согласен. Вот, ну, и в целом, как ФСБ сработало, на мой взгляд, это, конечно же, плохо.
А можно еще один вопрос? Вы сказали, что там вот кинолог с собакой мог это видеть. Но, как я понимаю, должны были стоять камеры в этом зале, тем более, что он был для таких высокопоставленных людей. Вот у нас же уже почти цифровой концлагерь, уже всех распознают. Как по камерам нельзя было определить в течение часа, что террористов уже нету и куда они были выведены?
Я могу попытаться здесь быть адвокатом дьявола и оправдать службу безопасности Кракуа Сити Холла в плане того, что, по идее, наверное, такие камеры должны сразу же вещать в облако. Ну, куда-то в облачный сервис, чтобы с любой точки планеты владельцы здания, служба безопасности, она могла зайти на какой-то свой внутренний портал, посмотреть, что происходит в здании, там, проверить, что все безопасно, принять какие-то меры. Окей, допустим, у них не было такой облачной системы, и все заливалось непосредственно на какой-нибудь сервер внутри здания. По тем причинам, что камер там огромное множество, и такой видеопоток требует огромного интернет-канала наружу. И, возможно, и там поэтому, допустим, у них в облако эти видеопотоки никуда не ходили. Окей. Но все равно, конечно, это действительно странно, что не было вот такого нормального взаимодействия между владельцами зданиями и ФСБ, хотя, казалось бы, это самая первая логичная вещь – посмотреть по камерам, что, кто приезжал, на какой машине скрылись. Судя по тому, что террористы успели там больше 300 километров уехать в область и попасть буквально на все камеры контроля скорости, и где там видно, что у них номер вообще никак не скрыт, они ничего не пытаются замаскировать, просто едут прям под камеры. И только там в самом конце, там уже около границы их попытались поймать и в итоге остановили. Это я нацелился в том, что все это время они там пытались понять, где видеозаписи, пытались их посмотреть, включить на воспроизведение, пытались понять, на какой машине террористы приехали, и у них это заняло там какое-то количество часов, и только потом они видели, ага, это, кажется, вот была Renault Symbol белого цвета с таким-то вот тверским номером. И только потом они подняли эти данные по этой машине по камерам контроля скорости, видели, что ой, она уже оказывается там в Брянской области. Настолько далеко она успела уехать, пока мы там ломились в серверную и пытались поднять видеозаписи. Это тоже действительно провал в плане работы вот этой системы.
А вы можете понять, в кого стрелял спецназ, потому что сообщения были такие, то есть вот вы должны такие прикинуть. В 8:13 уехали террористы, 1:20 приблизительно все это горело. А в это время там никого не пускают, и люди умирают именно от этого. А потом забегает спецназ, и нам такие в телеграм-каналах пишут, тут выстрелы, тут они, значит, с кем-то сражаются. Стреляют они в кого?
Вот у меня, кстати, когда вы еще спрашивали по поводу убитого террориста или того пятого, там, шестого террориста, который был в Крокус-Сити-Холле, у меня одна из версий, почему такое могло произойти, почему такие появились данные, была как раз в том, что, возможно, когда я зашел в спецназ, в суматохе, в полу, и просто ввиду банального непрофессионализма, они приняли кого-то из гражданских за одного из нападавших, не знаю, там сидел около автомата или еще что там, пятнистая одежда была какая-то камуфляжная, и просто его застрелили. И поэтому, когда уже полицейские заходили в здание, увидели лежащего человека с оружием в руках там, или в пятнистой форме, и посчитали его за одного из террористов. Поэтому сказали, что типа еще есть там пятый или шестой. Мне была одна из версий, почему возникли данные про пятого или шестого нападавшего. Что, как раз, может быть, именно в этом была причина. Вот, может быть, так. Может быть, нет. Ну, то есть, да, я сколько наблюдал за всем этим тоже прям в таком прямом эфире, тоже видел сообщение, что в какой-то момент появились данные, что опять началась стрельба, что пожар уже развивается, но вот вроде было тихо, а тут снова началась стрельба, то есть фактически спецназ стреляли. И да, у меня ровно такие же вопросы возникают, типа, а в кого они там стреляют, кого они там нашли, если террористы давным-давно уже уехали.
Но по колоннам могли стрелять. Обращаемся к конспирологии. Люди в синем. Тут был страшный, значит, рассказ, что там были какие-то люди с синим, которые координировали, правда, не совсем понятно чего. И потом эти же люди в синем, в синих кофтах, телетранспортировались в Брянскую область и там задерживали террористов. Видимо, разнести как-то процесс было нельзя. Что вы скажете? Я знаю, что уже много было от Христа Грозева до Захарова, людей, которые все это анализировали. Если у нас хватит времени, поговорим, почему такие теории возникают. Но что вы скажете по поводу этой теории?
Когда я впервые увидел эти видеозаписи, на которых кто-то обратил внимание на какое-то странное поведение, и я их посмотрел несколько раз, и поначалу даже не понял, а на что смотреть. То есть, когда я смотрел эти видео, мне вообще ничего странным абсолютно не показалось. То есть, все ведут себя так, как, в принципе, от них толком и ожидаешь. Вот. А потом, когда они начали показывать, что эти мужчины синхронно там начали снимать, вообще снимали, пока другие бегут, ну, в принципе, меня это не удивляет, не вызывает никаких удивлений, потому что наверняка сначала люди, находящиеся именно в зале, когда они услышали стрельбу снаружи зала, они же не знали, что это теракт, что там игиловцы бегут их убивать. Наверное, они подумали, что это такая довольно-таки типичная ситуация, в том числе и для Москвы, что какие-то разборки, там какие-то гопники между собой разбираются, стреляют друг друга. Для нас это не опасно, потому что они друг друга стреляют. О, типа сейчас, может быть, даже и здесь они здесь окажутся, и я еще сниму на видео, и потом передам это в новости. О, прикольно, типа. И поэтому они, собственно, часть из людей, находящихся в зале, сидели спокойно и даже начали что-то снимать, пока другие пытались эвакуироваться. Потом, когда они начали, когда, видимо, до них дошло, что эта ситуация гораздо хуже, гораздо опаснее, возникает инстинкт закрыться, забаррикадироваться, чтобы стрелок не попал к вам. Поэтому, собственно, они и кричат, типа, закройте двери, закройте двери. Вы нечто похожее поведение можете найти и на кадрах, где когда в каких-нибудь школах объявляются очередные стрелки, и школьники там, находясь в каком-нибудь классе, снимают, и там тоже кричат, типа, закройте двери, закройте двери, и они баррикадируют двери своего класса. То есть тоже реакция абсолютно закономерная. Вот, то есть в этом плане никаких странностей мы не нашли. Потом мужчина в синем, которого якобы нашли на кадрах, где он уже спецназовец и задерживает человека, а до этого якобы он сидит в зале. А в зале он полностью гладко выбрит, а на кадрах из леса, есть там кадры, где у него маска спущена, у него уже прям борода, прям такая яркая, заметная. То есть за 12 часов человек отрастил бороду. Какая-то абсолютно полнейшая чушь. Ну и вообще, такое описание,
Он ее
оно
специально
абсолютно...
наклеил, чтобы сбить с точки, чтобы скомпрометировать честных людей, которые разоблачают козни.
Да, ну и в целом даже если описать этих мужчин, которые были в зале, мужчина типа лет 40-45, среднего роста, среднего телосложения, там такой темной одежде, там темно-синей одежде. Вот это под оценивание даже сейчас на улицу вы выйдете, это попадет огромное количество людей в Москве. То есть абсолютно такое неконкретное описание, то есть не выделяющаяся какая-то внешность. Неудивительно, что они местами совпадают. В том числе я, например, сейчас сижу тоже в синих джинсах, и вот у меня тоже на левой руке часы с черным ремешком. Что я это, может быть, бы был? Вот, короче, это просто конспирология. Ну и самое важное, все-таки, когда вы занимаетесь идентификацией людей, не нужно полагаться просто только на внешнем сходстве. У вас должны быть дополнительные подтверждения, что это тот самый человек. У расследователей, таких как Христо Грозев, там Андрей Захаров и у нас тоже, для этого служат какие-то биографические данные. То есть мы всегда поднимаем там биографию человека, его профили в соцсетях, утекшие базы данных перелетов и ищем какие-то еще зацепки, что он тот, чтобы про кого мы там думаем, что типа он, допустим, нам сотрудник спецслужб. Если ничего такого не находится, то только на внешнем сходстве полагаться нельзя. К сожалению, люди все-таки неправильно начали понимать эти вот технологии, которые в последние годы развились. Для нас, расследователи, это хорошая такая помощь, что появились такие технологии. Мы можем по изображению лица найти человека. А вот для людей конспирологии это стал такой плохой инструмент, потому что они теперь просто загружают кадры из видео в такой сервис, находят максимально похожего человека, и для них, по их мнению, сервис работает по принципу «да, это он» или «нет, или не он». И любой результат там, выше, не знаю, там, 70% сходства, такие люди воспринимают как категоричный ответ, что «да, это он». Хотя это не так. Сервис так не говорит. Вот. И им этого достаточно, они начинают бегать по интернету и говорить, что типа, вот, это тот самый сотрудник спецслужб, который сидел в зале. По итогу, это, конечно, полнейшая выдумка и конспирология, уже известны конкретные имена всех этих мужчин в синем. Один оказался физруком из поселка там Сосновский, где, кстати, еще находится штаб-квартира службы внешней разведки. И многие там правят коллеги, что типа нет там ГРУ. Нет там штаб-квартира службы внешней разведки. Зайдите, строите в Википедии СВР, и посмотрите, где находится штаб-квартира. Поселки Сосновский, то есть, да, это там. Но, естественно, он никаким образом к СВР не причастен, потому что по всем утекшим базам данных он обычный физрук. То же самое касается и второго там строителя, который сидел со своей дочкой. Вот, тоже абсолютно случайный человек. Никакой связи с силовыми ведомствами у него нету. Поэтому все это просто теории заговора.
Я, кстати говоря, хочу наших слушателей призвать не забывать задавать вопросы, потому что если будут... У нас осталось очень немного времени, но вдруг будут какие-то очень важные, интересные вопросы. Но вот вы уже сказали слово «теория заговора». Почему теории заговора в таком случае возникают? Хотя надо сказать, извините, что я на свой собственный вопрос отвечаю. Я тут видел теории заговора про Бруклинский мост. Так что там только не было. Даже какие-то лазерные лучи Израиля, которые светили из космоса, и
Наверное, вы
еще
имеете в
что-то
виду
такое здесь.
Балтиморский мост.
Простите, Балтиморский, конечно, да. А, вот, то есть, вот человек, он
Бруклинский мост пока
так
что в
устроен.
целости, да.
Бруклинский мост устроен. А почему теории возникают? Там же, как я понимаю, не только люди в синем, там множество всяких других теорий, одну из которых мы уже обсуждали, что... И, кстати, я сама была в начале, мне она казалась вполне правдоподобной, что там вот этих людей взяли на мясо, а есть какие-то другие люди, которые, собственно, и стреляли. Вот я бы сказала, что это две главных. Что это не все, и вторая, что это про людей в синем. Может быть, я что-то еще пропустила, еще есть.
Но я особо даже за всеми этими теориями заговора не следил, потому что все-таки, как я говорил, мы команда такая перегружена. Поэтому даже когда у меня спросили, впервые меня спросили там пару дней назад, а что ты думаешь вот, по поводу этой теории с мужчинами и синими, Я сказал, что типа, я даже видео не смотрел, потому что для меня было сразу понятно, очевидно, что это очередная конспирология, мы не будем тратить на это вообще ни минуты. Но потом меня Саша Плющев все-таки попросила все-таки посмотреть, чтобы выйти в следующий эфир и сказать свое мнение. И только поэтому мы обратили внимание на эту теорию и ее изучили. Вот, а поэтому все остальные теории я даже как-то особо тоже не отслеживал, потому что люди даже не, которые делают эти распространенные теории заговора, они даже не пытаются построить единую целостную картинку. То есть у них не возникает каких-то там сомнений, типа, а зачем сотрудник спецназа сначала сидит в зале, а затем, получается, он как бы сопровождает убегающих террористов, ждет до самой Брянской области и только потом зачем-то задерживает. Зачем? Люди даже не пытаются это объяснить. У них нет задачи построить единую целостную картинку событий. Вот тогда как у нас в версии с ИГИЛ Карасана, с этим нападением, терактами, все стройно, логично. Вот от начала до конца я могу рассказать всю историю. Ну, собственно, я это уже и сделал в самом начале. И там нет никаких несостыковок. Но вот конспирологии, они не заморачиваются построением целостности истории.
А как мы можем гарантировать, что среди устроителей этого теракта не было информаторов ФСБ, которые ФСБ доложили, а ФСБ сказала: «А, ну вот давайте, продолжайте». Или, например, это были двойные агенты.
Ну, прям гарантировать мы, конечно, такого не можем. Всегда все возможно. Но эти шансы, на мой взгляд, на уровне там 100 погрешности. То есть, опять же, я не понимаю, зачем. То есть, как бы, что это? Многие меня еще спрашивали по горячим следам, что, а вот это может быть такая постановка, или может даже настоящий теракт, но устроенный при каком-то соучастии силовых ведомств, для того, чтобы Путин имел основание объявить вторую волну мобилизации. Я каждый раз отвечал,
Чего
типа,
объявил?
окей, а что?
И чего объявил?
Нет, конечно, не объявил. И мне каждый раз я говорю как аргумент, типа, а напомните мне, пожалуйста, а какое было обоснование для первой волны мобилизации? Никакого. То есть в те дни Шойгу спокойно отчитывался, что у нас там минимальнейшие потери, почти никого не теряем, и вообще мы там не сегодня, так завтра победим. Но внезапно нам нужно 300 тысяч человек на фронт почему-то. Вот такое вот было обоснование первой волны мобилизации. То есть власти ни для каких репрессивных действий никакие обоснования больше не нужны. Захотят, а завтра уже сейчас законодательство, послезавтра объявляют опять там всеобщую мобилизацию, что угодно может быть. И для этого им не нужно проводить каких-то страшных терактов, страшных действий. Ну да, на 100% я исключить вариант, что там не было никого, связанного со спецслужбами, не могу. Просто я, ну, просто сам, чисто по-человечески, в этом не вижу никакого смысла.
Нет, я бы сказала так, что если бы там участвовали спецслужбы, то они бы предстали нам в такой красе, то они бы всех их поймали на выходе, то этот спецназ был бы там через... Потому что, ну, они продемонстрировали такой вопиющий непрофессионализм, такое, в общем, ну, столько вопросов, как вот Конин-террорист, а этих пропустили, что как-то, если еще к этому
Да,
готовиться...
я думаю, если бы в итоге они задержали нападавших вот там при первых выстрелах там у входа в Крокус Сити Холл, это была бы такая для них геройская история. Сейчас бы медали получали не вот эти вот ахматовцы, которые вообще абсолютно не причастны, но типа, ну а почему бы не их наградить? Вот давайте их наградим. А получали бы как раз медали участники спецоперации, все эти ФСБшники, и там благодарные россияне бы хвалили бы Путина, что окей, да, вот все плохо, война, но с другой стороны, видите, мы теперь защищены, что даже террористы не успевают рыпнуться, их тут же ликвидируют, задерживают. А по итогу эта ситуация обратная, что со всеми этими репрессивными законами, государственными машинами, невероятно сильными спецслужбами, все равно они бессильны против террористов, что террористы могут спокойно час ходить по торговому центру в Москве, расстреливать людей, не спеша спокойно сесть в машину и уехать там до самой границы. Только потом есть небольшой шанс, что его поймают. Ну, это же явно полный провал спецслужб. И явно свидетельствует о том, что вы, россияне, живущие там где-либо в России, не защищены. Вас ФСБ не спасет от таких террористов.
А теперь у меня еще два коротких вопроса и одно замечание. Но это только замечание, это мое личное мнение. А короткий вопрос первый такой. Как вы считаете, откуда США перехватила, откуда США знала? Ну, скорее всего, цифровые какие-то разговоры перехватывала.
Все-таки, как я сказал, основное место действия ИГИЛ Хорасан – это Афганистан, где, как вы понимаете, американцы присутствовали долго. И наверняка у них все еще там остались свои контакты, грубо говоря, свои шпионы, источники. И, естественно, Америка тоже следит за ИГИЛ Хорасан, потому что американцев ИГИЛ Хорасан тоже атакует. Например, как я уже упоминал, теракт около аэропорта Кабула, когда американцы уезжали. Поэтому, естественно, у них разведданных полно, и они их перехватывают. И у них есть такой принцип, что если у них есть данные о готовящемся теракте, независимо от того, в каких отношениях они со страной, они данные эти обязательно передают. И есть прямо яркий пример января этого года, когда у них появились данные о готовящемся теракте в Иране. Хотя здесь, в Америке, Иран часто вспоминают в контексте того возможного вооруженного противостояния, открытого противостояния Америки против Ирана. А тут внезапно американские спецслужбы передают Ирану данные о готовящемся теракте. Причем теракте на поминках генерала Сулеймани, которые сами же американцы и убили. То есть российские спецслужбы в этой ситуации, наверное, подумали бы, что типа, а может быть, что и лучше будет новый теракт, потому что еще больше последователей этого генерала погибнут. Но нет, американцы передали данные теракте, Иран тоже на них не отреагировал, как и Путин, и теракт произошел. Был взрыв на кладбище во время поминок, и там, по-моему, тоже что, около 100 человек, что ли, кажется, погибло.
Замечание мое такое, вы говорили, что одна из важных причин теракта является действие России в Сирии. Я прекрасно понимаю, что действия России в Сирии абсолютно катастрофические, но мне кажется, тут важно вот что заметить, но я это завтра буду в коде доступа говорить, что дело в том, что это исламисты такая публика, которым на самом деле они всегда найдут, как пришить к пуговице пиджак. Вот, например, Сирия ничего, простите, Франция ничего такого исламистам не делала, а Бен Ладен объявил оборонительный джихад, и он, когда говорил, что башни-близнецы, то есть башни-близнецы, с их точки зрения, это был ответный удар, потому что нога грязного американского солдата встала на священную саудовскую землю. То есть ни в коей мере, вот как бы котлеты отдельно, мухи отдельно. Вот эта публика всегда найдет предъявить чего неверным. Вот просто это мое личное мнение.
Это действительно так, то есть они в этом плане не особо утверждаются какой-нибудь там взвешенным подходом или там объективной оценкой. Ну, конечно же, нет, это террористы. Вот. Но как бы в этом плане просто Россия дала гигантское количество поводов и возможностей для того, чтобы использовать всю эту пропаганду и тем самым мотивировать людей атаковать Россию. Ну, то есть поводы эти были не выдуманные, не постановочные. То есть Россия действительно своими действиями принесла много смертей на сирийскую землю. Вот. Но да, я согласен, что террористические группировки часто они не особо отражаются там проверкой фактов, серьезность обвинений и что-нибудь такое. ИГИЛ вообще, на самом деле, известно тем, что они часто в торопях брали на себя ответственность за какие-нибудь масс-шутинги, говорили, что типа это их последователи. А в итоге оказывалось, что это вообще не они. Такой самый яркий пример – это масс-шутинг в Лас-Вегасе, когда один мужчина с большим арсеналом оружия закрылся в отеле и из окна отеля начал расстреливать посетителей концерта. Тогда вот прямо в первые часы, я прям, ну, мы тоже вели по этому репортаж, ИГИЛ быстро опубликовала заявление, что это вот их сторонник, там сейчас расстреливает посетителей концерта в Лас-Вегасе. А в итоге, когда смогли установить данные этого нападавшего, оказалось, что он вообще никакого отношения там, ни к ИГИЛ, ни к исламу в целом не имеет. Вот просто ИГИЛ, для того, чтобы попасть в уголовки новостей, взяли на себя ответственность, что это, типа, это мы.
Нет, я просто к тому, что вот это две совершенно не связанных вещи. Совершенно серьезные реальные поводы и то, что эта публика всегда найдется, в чем обвинить неверного. Одно другому не мешает. А вот, пожалуй, серьезнейший вопрос и замечание заключается вот в чем. Мы привыкли, ну, тот же Нордос, тот же Беслан, мы привыкли к серьезно подготовленным, дорогим терактам, когда людей тренируют, когда ну, соответственно, они профессиональные боевики. Это значит, что там около них какие-то агенты, хоть это как-то можно предотвратить. И самое главное, этот теракт, его подготовка, ну, реально дорого стоит, он как Ламборджини. А здесь вот вы рассказываете, и у меня тоже абсолютно такое же мнение, что это очень дешевый теракт очень непрофессиональных людей. И, соответственно, у меня возникает вопрос, как против таких терактов в принципе бороться, потому что это, ну, совершенно другой челлендж. И это такая же разница, как между вот у вас есть Lamborghini и у вас есть массовое производство каких-то очень дешевых. Что мешает следующему идиоту начитаться что-то в интернете, взять две канистры бензина, пойти в универмаг и поджечь даже без всякого автомата?
Но действительно,
Это просто
дело
другая
часто
эра. Это
пробегает.
другая эра терроризма.
Да, и в этом плане дело постоянно пробегает к тому, что они действуют такими вот одиночками, которых они могут найти вообще там через интернет, долго промывать им мозги различными проповедями и постепенно сподвигнуть на нападение, на убийство случайных невиновных лиц. ИГИЛ так действовал всегда и по всему миру, это правда. Нету профилактической меры, которая даст стопроцентный результат. В том числе и на 100% уничтожить ИГИЛ тоже невозможно. То есть ИГИЛ по-прежнему существует и сейчас. ИГИЛ никуда не делось. Вот, несмотря на заявление российской стороны, несмотря на то, что в Сирии и Ираке действовали и американцы тоже, вот, все равно это как такая идея, она распространяется, идея глобального халифата. Вот. Но тем не менее, я бы принял следующие профилактические меры, которые снизили бы возможность вербовки новых людей. По своему опыту, сколько я слежу за всеми терактами по всему миру, по частям на конкретно ИГИЛ, сколько мы разбирали биографии этих нападавших террористов, видно, что, как правило, это всегда лица, находящиеся в таком нищем положении, часто выходцы из стран экономически особо неразвитых, находящиеся в бесправном положении, которые не могут там найти работу, устроиться. И поэтому они попадают под такое религиозное радикальное влияние, слушают проповеди месяцами, и потом они начинают совершать какие-то теракты. Соответственно, у нас в России огромное множество лиц, находящихся в таком же бесправном положении. Это те самые мигранты из стран Центральной Азии. Как раз таки ИГИЛ Хорасан вербует людей в Центральной Азии. И страны Центральной Азии, как правило, экономически не особо развитые. Вот, даже в условной прекрасной России будущего, конечно же, мы не можем вторгнуться в эти страны и насадить им демократию, сделать их процветающими. Это все они должны сделать сами, это понятно. Но то, что сделать может Россия в
Да
условном
нам бы
прекрасном там
самим.
будущем, это в условном прекрасном будущем, это как раз таки подумать о положении этих самых мигрантов. Визы в этом плане они никак не помогут. Визовые ограничения работают только в плане ограничения притока трудовой силы. В России ее, наоборот, сейчас адский дефицит. А в плане противодействия терроризму визы не работают никак. Ни одна террористическая группировка не откажется от своих планов только потому, что, ой, вы знаете, там надо получать визу, поэтому не будем их атаковать. Да, конечно же, нет. Они спокойно найдут человека, который получил визу или вообще имеет российский паспорт. А многие граждане стран Центральной Азии имеют в том числе и российский паспорт. Вот нужно, чтобы эти люди, эта категория людей, перестала быть в настолько беспомощном, бесправном положении. Потому что я много видел историй, как люди, приезжающие на заработки в ту же Москву, Питер, куда угодно еще, работают на стройках, и даже ту нищенскую зарплату, которую мы обещали бригадиры, их даже на эту зарплату кидают. Потому что бригадиры прекрасно понимают, что если этот мигрант пойдет в полицию, то ему там не помогут. Наоборот, там его отпинают, еще оштрафуют за нарушение миграционного режима, и потом еще и депортируют. Поэтому ты можешь пользоваться фактически услугами таких вот рабов. Ну, фактически люди находятся на таком рабском положении. Они приезжают, пытаются что-то заработать, а их просто кидают, а потом выкидывают обратно в родную страну. И поэтому среди таких людей проще всего вербовать будущих смертников и нападающих террористов. Если же они будут в том положении, что они по правам, по заработкам и прочему защищены там, ну, плюс-минус близко на уровне обычных россиян, что если их кто-то там кидает на зарплату, даже на те нищенские зарплаты, которые они зарабатывают, то такому работодателю будет плохо и будет дороже так кидать людей, то я считаю, что это будет серьезнейшая профилактическая мера. Плюс надо работать с такими а-ля, я не знаю, как это, даже уже забыл, как это правильно организация, объединение вокруг прав, не знаю, граждан Таджикистана. Есть такие организации, я видел в Москве, я с некоторыми из них знаком, а где, которые защищают права там, мигрантов из Таджикистана, мигрантов из Узбекистана, которые знакомы с обществом, то есть те, кто непосредственно приехал в Россию и работает там. Работать с ними, чтобы они тоже помогали контролировать, что у всех таких мигрантов плюс-минус все хорошо, кто не находится на таких птичьих правах на беспомощном положении, и, соответственно, является такой лакомым куском для и вербовки террористов, и для того, чтобы совершать там другие преступления. Ведь многие те закладчики наркотиков, которых, и курьеры наркотиков, которые ловит российская полиция, в итоге оказываются теми самыми мигрантами, приехавшими из стран Азии. Не потому, что они, не знаю, они там с детства учатся там продавать наркотики. Нет, ничего подобного. Просто потому, что в условиях, когда тебе нечего жрать, еще надо платить за общагу, где ты живешь в комнате на 20 человек, и где тебе попадается вот такая выгодное предложение в Телеграме, что типа ты просто вот один сверток туда вот отнеси, получишь там сразу там 10 тысяч рублей. То есть, естественно, они сразу быстренько на это клюют, и тем самым это тоже не только терроризм помогает, но и в целом преступности. Поэтому вот работа по части мигрантов, в плане того, чтобы у них было более нормальное положение, она, на мой взгляд, серьезнейшая является такой профилактической мерой и в плане терроризма, и в плане преступности в целом.
Ну что ж, вот последнее очень короткое замечание. Очень правильно пишет один из наших слушателей, хотя мы ответ просто на этот вопрос не знаем, а это очень интересный вопрос. Какая конечная точка маршрута была у террористов на Google Maps или Яндекс.Картах? Она действительно много прояснила, просто технических подробностей. Ну так я понимаю, что откуда ж мы знаем?
Ну, самый первый день была некоторая путаница по горячим следам, потому что фигурировал поселок Теплый Брянской области, который находится там сильно западнее поселка Хацунь. Вот, и он там, даже, я сказал бы даже, что он все-таки ближе к Беларуси, чем к Украине, по части границы. Но оказалось, что это была просто путаница, что есть еще один поселок Теплое, который находится чуть-чуть южнее поселка Хацунь. То есть в этом плане просто люди и общество сначала неправильно поняли, какой именно поселок имеется в виду. То есть в этом плане никакой несостыковки нету. Какая была их изначальная цель, как я сказал, не ясно, потому что все-таки погоня была продолжительной, и они могли банально не повернуть туда, куда они хотели изначально повернуть, потому что за ними уже гнались. Поэтому мы как бы изначально их цель поездки не знаем. А доверять словам Путина и спецслужб, что они ехали в сторону Украины, и у них там было готово окно, ну, конечно, этим словам мы доверять не можем.
Руслан, спасибо вам огромное. Мы немножечко перебрали, но это того стоило, потому что я даже сейчас несколько, когда Руслан найдет несколько самых лучших комментов, прочту, потому что мне они очень нравятся. А, Руслан, вам спасибо огромное. До свидания.
Спасибо, что пригласили. Это была Юлия Латынина. До свидания.
Да, это был Руслан Левиев, CIT. Кстати, господа, если вы хотите поддержать команду CIT, то если Даша еще не написала под этим видео, то мы обязательно скопируем и напишем. И Даше заранее спасибо.
Юль, есть там все уже в комментариях, в описании, так что все можно.
Все. Отлично. А Руслан, собственно, по-моему, уже ушел. И я буквально два последних прочту комментаторов. Вот один, а у Михаила очень хорошее соображение. Генералы готовятся к прошедшей войне. Протоколы силовиков были написаны для Нордоста, потому и не пускали спасателей. Михаил, я абсолютно тоже так думаю. Завтра в значительной степени я буду об этом говорить на коды доступа. Значит, очень много слов поддержки Руслану Левиеву за адекватные разборы, что все конспирологи пусть идут лесом, Левиеву респект и так далее, и так далее. И одновременно куча людей, которые говорят, вот вы тут это самое, всех отмазываете, все понятно про вас. Егор пишет совершенно справедливо, в Франции у мигрантов хорошее положение, и они все равно взрываются. Вот, Егор, еще раз, это тоже завтра буду абсолютно обсуждать, поэтому приходите на код доступа. Еще раз повторяю, что я собиралась тут сделать довольно большой обзор про исламистов. Если вам это интересно, то опять же пишите. Да, надо было уже сказать, но пишите в комментах. Если получится, то таки сделаю. А всего лучшего. До свидания. Не забывайте на нас подписываться. Не забывайте делиться ссылками и ставьте лайки. И, по-моему, это было замечательно.